Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Матфея, главы 27 и 28. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе игумен Валерий Ларичев продолжит чтение сочинений раннехристианских апологетов. Вы услышите чтение глав первой апологии святого мученика Иустина Философа. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 27 и 28. Читает игумен Валерий Ларичев.
Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахфани», то есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». И Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, иссе Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 34. Петру на вопрос, чем сербы обязаны Христу. Хороший вопрос. Англичане часто задаются вопросом, чем они обязаны Христу, и отвечают на него длинным списком благ, полученных ими от Христа. Сейчас ты от имени своего народа спрашиваешь, чем сербы обязаны Христу,
отвечу тебе, воистину, много большим, чем англичане, ибо англичане чем-то обязаны Древнему Риму, в то время как сербы своими самыми выдающимися людьми обязаны только Христу. Только святые сербы взошли на высоты, которые видны всем поколениям всех времен, а святость — от Господа нашего Иисуса Христа, от Его святой веры. Даже если бы сербы были обязаны Христу одним только Саввой, духовным князем и кормчим жизни сербского народа, долг был бы невозместим. А святой Савва не единственная звезда на сербском духовном небосводе, освещенная солнцем Христом. Вокруг него сияет целое созвездие звезд, созвездие святых сербских. Еще сербы обязаны Христу основными принципами жизни и нравственности, обязаны ему верой во единого Бога, в суд Божий, в промысл Его, в правду и милость Божию, в бессмертную жизнь на небесах, обязаны Христу пониманием природы и ее явлений через Бога и объяснением человеческих судеб не материальными причинами, но нравственными и духовными. Одним словом, сербы обязаны Христу знанием истины о земном и духовном мирах. Всем, что касается нравственной жизни народа, сербы обязаны заповедям Христовым: воздержанность, целомудрие, честность, кротость, милосердие, миролюбие, трудолюбие, приветливость, мужество в отстаивании правды, жертвенность и все остальные добродетели. Все они достались сербам от веры Христовой. Еще сербы обязаны Христу своими благодатными и прекрасными обычаями. Все они и по символике, и по сущности евангельские, ибо обычаи эти не просто украшение жизни, но главный нравственный порядок, охраняющий жизнь сербского народа от распада, смут и греха. Еще сербы обязаны Христу вдохновенностью выражения своих идеалов в песнях и пословицах, в творениях своего ума и своих рук. Еще сербы обязаны Христу своим первым царством и своим рабством, и своим освобождением. То есть обязаны своим первым и последующими государствами, мудростью в их созидании, героическим терпением и прозорливым упованием во времена рабства, выдержкой и жертвенностью в период освобождения. Все ли я перечислил? Далеко не все. Я только начал список того, чем сербы обязаны Христу. Но, думаю, я дал тебе направление, следуя которому ты сам сможешь просчитать все остальные долги твоего народа Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу. Когда же ты посчитаешь долги сербов Господу, тогда переверни страницу и сочти требования Христа к сербам. Подумай и задайся вопросом, чего Он ждет от сербов. Мир тебе и радость от Господа.
Yeah.
Письмо 36. Богослову на вопрос, как я понимаю слова «Я в Отце и Отец во мне». Зачем испытываешь высокие небесные тайны, которые даже херувимам недоступны? Верь, что это так, и вера принесет тебе награду. Ибо вечное благое бессмертное житие и царство обещано не знанию, а вере. Господь дал человеку неограниченные возможности верить и ограниченные знать. Не признал ли то же самое философ Кант, критик человеческого разума? Произнося эти слова, Христос обращал их к вере, а не к знанию. Сказал он апостолу Филиппу: «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» Видишь, он открывает тайну вере, а не знанию. Не говорит: «Разве ты не знаешь, что я в Отце и Отец во мне?» Но «Разве ты не веришь?» Кроме того, воспользуйся сравнением. Разве всякий сын не в своем отце еще до рождения, и всякий отец не в сыне после его рождения? Разве уголь не в пламени, а пламени в углях? Разве не в возвышенных помыслах благородное желание, а возвышенные помыслы не в благородном желании? Мы постоянно притыкаемся о плотское, когда размышляем о духовном. Кто преодолеет это преткновение, тот приблизится к пониманию духовной реальности. Может ли быть на земле любовь больше, чем любовь матери к единственному сыну и сына к матери? Представь себе их души, но только души. Душа матери целиком наполнена сыном, а душа сына матерью. Особенно тогда, когда они в разлуке. Мать душой, умом и сердцем в сыне, а сын в матери. И каждый, кто нас любит, носит нас в сердце и уме, а тот, кого мы любим, в нас живет. Говоря о любви ко Христу, апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Христианский путь познания — любовь. Если хочешь познать небесные тайны, люби Бога всем своим сердцем, всей душой, всеми помыслами своими, и Господь вселится в тебя, и будешь в Боге, а Бог в тебе. И ты ощутишь реальность многих вещей, которые стоят за пределами человеческого знания и разума. Да просветит тебя небесная любовь.
Ooh. внутри.
Письмо 39. Судье, который спрашивает, как ему отблагодарить своего благодетеля. Я получил второе ваше письмо, в котором вы описываете свою жизнь. Вы рано остались сиротой. Один благородный человек, ваш сосед, усыновил вас, вырастил вместе со своими детьми, дал вам образование, помог встать на ноги и завести семью. Но вдруг его дело потерпело крах. Он обанкротился и умер от горя и стыда. Вы похоронили его на свои средства, поставили памятник на могиле. Вскоре умерла и его жена, ваша мачеха. Вы похоронили и ее. Когда их дом продавался с молотка, вы его выкупили и передали в собственность его детям. Одному из сыновей помогли открыть свое дело, чтобы он мог прокормить других. Второй сын на ваши средства получает образование. Старшей дочери вы дали хорошее приданое, младшей нашли хорошую работу. Молитесь за детей, поминаете родителей. Все это я узнал из вашего последнего письма. Вы спрашиваете меня, что еще можно сделать, чтобы отблагодарить вашего благодетеля. Может быть, построить от его имени церковь? В том городке церкви нет. Благодарный человек. Вы уже многократно отблагодарили его и построили церковь перед Господом неба и земли не из камня и дерева, а из добрых дел своих. Но если желаете, можете построить и церковь из камня и дерева, и советую вам построить ее. Пусть ваша благодарность будет увенчана еще одним видимым знаком. Пусть люди видят его и удивляются. Пусть видят неблагодарные сыновья и стыдятся. Если пасынок так благодарит, как же сыновья должны благодарить? Итак, постройте церковь и назовите ее храмом благодарности. Это необходимо нашему времени, нашему поколению, пораженному неблагодарностью, и всем временам и поколениям до страшного суда. Здравия вам и благословения Божие!
Thank you.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе сочинение одного из первых христианских апологетов, святого Иустина философа и мученика, пострадавшего в середине II века по Рождестве Христовом. Главы из первой апологии читает игумен Валерий Лаичев.
Чтобы не оставаться нам чадами необходимости и неведения, но чадами свободы и знания, и чтобы получить нам отпущение прежних грехов, в воде именуется находящим возродиться и раскаявшимся во грехах имя Отца всего и Владыки Бога. Это одно имя произносит тот, кто ведет приемлющего омовения купели, потому что никто не может сказать имя неизреченного Бога. Если же кто и осмелился бы сказать, что оно есть, тот показал бы ужасное безумие. И омовение это называется просвещением, потому что просвещаются умом те, которые познают это. И при имени Иисуса Христа, распятого при Понтии Пилате, и при имени Духа Святаго, который через пророков предвозвестил, все относящееся к Иисусу омывается просвещаемый. После того, как омоется таким образом уверовавший и давший свое согласие, мы ведем его к братьям в общее собрание для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и о просвещенном, и о всех других повсюду находящихся, дабы удостоиться нам, познавши истину, явиться и по делам добрыми гражданами и исполнителями заповедей для получения вечного спасения. По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю братьев приносятся хлеб и чаша воды и вина. Он, взявши это, высылает именем Сына и Духа Святаго хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как Он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». «Аминь» — еврейское слово, значит «да будет». После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа диаконы у нас дают каждому из присутствующих приобщаться хлеба, над которым совершено благодарение, и вина, и воды, и относят к тем, которые отсутствуют. Пища эта у нас называется Евхаристией, благодарением, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением, восставление грехов и возрождение, и живет так, как предал Христос. Ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его, и от которой через уподобление получает питание наша кровь и плоть, есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившегося Иисуса. Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями, предали, что им было так заповедано. И Иисус взял хлеб и благодарил и сказал: «Это делайте в мое воспоминание, это есть тело мое». Подобным образом он взял чашу и благодарил и сказал: «Это есть кровь моя», и подал им одним. С этого времени мы между собою всегда делаем воспоминания об этом. И состоятельные из нас помогают всем бедным, и мы всегда живем заодно друг с другом. За все получаемые нами благодеяния мы прославляем Создателя всего через Сына Его Иисуса Христа и через Духа Святаго. В воскресенье бывают у нас собрания в одно место всех живущих по городам или селам, и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб и вино и вода, и предстоятель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение. А к отсутствующим они посылаются через диаконов. Состоятельные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное хранится у предстоятеля, а он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине, о находящихся в узах, о странниках издалека, вообще печется о всех находящихся в нужде. В воскресенье мы все делаем собрание потому, что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Распяли его накануне субботы, а в день после субботы, то есть воскресенья, он явился апостолам своим и ученикам и преподал им то, что представили мы и на ваше усмотрение. И если это кажется вам согласным с разумом и истиною, то уважьте. Если кажется вам пустяками, то оставьте в презрении, как пустяки, и ни в чем невинных людей не осуждайте на смерть, как врагов. Мы наперед говорим вам, что не избежите будущего суда Божия, если прибудете в вашей неправде, а мы воскликнем: «Пусть будет, что Богу угодно».
Станем добре, станем со страхом волнами, святое возношение в мире приносите. Oh,
завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Говорят, как бы ни смотрел, так не соблазнился бы. Как бы ни услышал, так и сердце не болело бы. Как бы ни вкусил, так и не хотелось бы. Видите, сколько соблазна от наших глаз, слуха и вкуса. Как много людей страдали и страдают от того, что, будучи не тверды сердцем в добрых расположениях, взглянули неосторожно нечистыми глазами, послушали непривычными к развлечению добра и зла ушами, вкусили жадным вкусом. Чувства грехолюбивой жадной плоти, необузданной разумом и Божиими заповедями, вовлекли их в разные страсти житейские, помрачили их ум и сердце, лишили покоя сердечного и отняли свободу у воли, сделав их рабами своими. Как же осторожно нужно смотреть, слушать, вкушать, обонять и осязать, или лучше, как нужно беречь свое сердце, чтоб через чувства внешние, как через окно, не пробрался грех, и сам виновник греха, дьявол не омрачил и не уязвил своими стрелами ядовитыми и смертоносными небесного птенца нашей души. Душа восприемлет в себя Господа в животворящих тайнах мыслью веры и сердечным сознанием, что в тайнах присутствует истинно сам Господь, а тело наше приемлет Господа устами и чревом. Когда душа восприимет Господа твердою верою, тогда Господь проходит в одно мгновение и душу, как простое существо, и тело все, все суставы его по причине наполнения душою всего тела, и по причине все наполняемости божества. В жизни христианской необходимы искушения, пробы или испытания нашего душевного состояния. И как жизнь наша по подобию вещей, находящихся в доме, покрывается своего рода нечистотою, то и необходимо очищать ее. Как для пробы каких-либо вещей, например, серебра, нужны инструменты, так и для пробы или испытания души нужны люди, для подобного — подобное же, которые волею или неволею, намеренно или вовсе неумышленно своими поступками в отношении к нам, делали бы явным и для нас, и для других, покорны ли мы Божиим повелениям, объявленным нам в Евангелии, или нет? По духу ли мы живем, умерщвляя деяния плотские, или по плоти, повинуясь, как рабы воли плоти и плотских помышлений и страстей? И мы, узнавши, что живем не по воле Божией, не по заповедям сладчайшего нашего Спасителя, а по своей греховной и слепой воле, вскоре и исправились бы, спешно и усердно последовали бы заповедям Божественного Евангелия.
Некто во время молитвы,
Когда он делался вял, расслаблен духом и телом, и ему хотелось дремать, возбуждал себя следующим внутренним вопросом. «С кем ты беседуешь, душа моя?» И, живо представляя после этого пред собою Господа, начинал молиться с великим умилением и со слезами. Притупленное внимание его изощрялось, ум и сердце просветлялись, и он весь оживотворялся. Вот что значит живо представлять пред собою Господа Бога и ходить в присутствии Его. «Если, — говорил он дальше, — душа моя, ты не смеешь вяло и небрежно разглагольствовать с людьми высшими тебя, чтобы не оскорбить их, то как ты смеешь вяло и небрежно разглагольствовать с Господом?»
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.